Здесь поступили несколько вопросов, и тогда мы дадим братьям возможность ответить на них, пожалуйста.
Вопрос. В книге Екклезиаст 7:28 говорится о поиске. О каком именно? Я хотел бы прочитать. «Чего искала душа моя, и я не нашел? Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщины между всеми ими не нашел». О каком именно поиске? Если о поиске друга, то и Иоаннафан, и Давид подходят. А вот что по поводу женщины? А, наверное, уже неоднократно, да, читали этот текст. О чем вообще речь идет? Какой поиск действительно? Знаете, братья и сестры, вообще один из важных принципов, когда мы пытаемся что-то говорить о Слове Божьем, и, ну, наверное, основополагающий принцип, мы не можем говорить вне контекста. Для того, чтобы ответить правильно на этот вопрос, нам нужно посмотреть, что написано выше и что написано ниже. Давайте вот мы это сделаем. Я прочитаю с 25 стиха. Соломон пишет. «Обратился я сердцем моим к тому, чтобы узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие глупости, невежество и безумие. И нашел я, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы, добрый пред Богом спасется от нее». А грешник уловлен будет ею. Вот это нашел я, сказал Екклезиаст, испытывая одно за другим. Чего еще искала душа моя, и я не нашел? Вот этот стих. Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщины между всеми ими не нашел. Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Здесь о дружбе идет речь. Совсем нет, правда? Вот обратите внимание, 25 стих, Соломон говорит о том, что он искал. «Обратился я сердцем моим, чтобы узнать, исследовать и изыскать». Две вещи, о которых он здесь говорит. Мудрость и разум, и второе, и познать нечестие глупости, невежество и безумие. Две вещи, которые ищет Соломон, да? Теперь дальше. И нашел я, вот из этих двух вещей он нашел, что горче смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы, добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею. Значит, Соломон искал две вещи, да? Мудрость и разум, нечестие глупости, невежество и безумие. И он говорит, я нашел. Что он нашел, когда говорит о женщине? Второе. Нечестие глупости, невежество и безумие. То есть Соломон не говорит о женщине в данном случае, что вот, ну как, женщина – олицетворение различного рода зла. Здесь говорится о неправильных взаимоотношениях, когда начинаются неправильные отношения между мужчиной и женщиной. И Библия очень интересно и ясно говорит, допустим, смотрите, в книге Притчей, опять же, это Соломон пишет в 6 главе, 32 и 33 стихи, здесь написано так. «Кто же прелюбодействует с женщиной, у того нет ума. Тот губит душу свою, кто делает это». Позор, побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится. Вот смотрите, как раз вот об этом, это он искал. Нечестие, глупость, невежество и безумие. То есть Соломон, он нашел, что верх глупости – это неправильные, грешные взаимоотношения между мужчиной и женщиной. И вот интересно, он, здесь Господь через него говорит, добрый пред Богом спасется от нее. Вот именно в этом вопросе, да, братья и сестры, вы поняли? А грешник уловлен будет ею. Это верх глупости по Соломону. Теперь дальше. Чего еще? Вот это я нашел, сказал Екклезиаст, испытывая одно за другим. Чего же еще искала душа моя, и я не нашел? Что он еще искал? Мы прочитали, чтобы узнать и исследовать, изыскать мудрость и разум. Он говорит, вот этого я не нашел. Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщины между всеми ими не нашел. Речь о мудрости и разуме. Знаете, я ни в коем случае не хочу, чтобы у вас сложилось сейчас впечатление, что ну как-то вот мужчины взяли власть, и тут говорят, вот нет мудрости у женщины и все такое. Вопрос, я думаю, не в этой плоскости. Библия ясно, допустим, говорит, называет определенных женщин и называет их умными и разумными. Ну, допустим, Авигея. Помните, когда восстал Савей, второй пример, там нашлась разумная женщина, которая спасла целый город. То есть могут быть разумные женщины, да? Не об этом идет речь. Вообще женщина, если мы посмотрим, вот Бог создавая, творя мир, Он создавал так. Простое, сложнее, 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 сложнее. Вот это лестница. И самым последним творением кто был? Женщина. То есть женщина, ну я так представляю себе, что это... Существо, сотворенное Богом, очень, ну, очень сложное существо. Но вопрос мудрости и немудрости. Проблема в том, что Бог учредил это Божие установление, что жене глава является муж. Вы понимаете? Женщина, вот как Виталий Викторович приводил этот пример, она может быть гораздо более образованная, успешная и все такое. Но при всем этом она не может превзойти мужчину по Божьему установлению. Она не может прыгнуть выше своей головы. Я приведу простой пример. Вы знаете, мои родители. У меня мама, туда неси. У меня мама, она инженер. И при том она работала главным инженером, ну, на достаточно большом предприятии, ну, в секторе главным инженером, инженер-строитель. И она очень умный человек. Она в голове считает лучше, чем я на калькуляторе. Серьезно. Я всегда просто поражаюсь. Она там до таких деталей может, вот даже в очереди стоишь, ее невозможно там обвесить, обмануть еще в советское время. Она в голове чук-чук-чук-чук-чук все посчитала до копейки. Ей там продавец что-то там считал, считал на этих счетах, выдает, она говорит, пересчитай. Всегда точно дает. Умная женщина. Она всегда со мной уроками занималась и все такое. Папа у меня простой человек, он крановщиком работал. На кране ездил, понимаете? И образование какое, как говорят, там 3 коридора прошел по школе и все такое. Да? Но я заметил одну интересную деталь. Мама... С позиции своего вот ума она может какие-то вещи просчитать. И она может сказать, вот так правильно. А за папиным словом стоит благословение. То есть я приведу 2 примера. Я помню, когда в начале 90-х годов у нас люди начали ехать из Киргизии, ну там такие острые межнациональные отношения были. И вот мама, она всегда, надо ехать, надо ехать, надо ехать. И ну, мы тоже как-то были настроены, ну надо ехать. У нас были возможности для этого. И вот мы поехали в Россию. Мы с папой ездили, ну лично вдвоем 5 раз. Закрыто все. Все закрыто. Начали мы ездить неверующими, потом мы покаялись уже, начали молиться, опять едем. Закрыто все. И вот мы возвращаемся, говорим, мама, слушай. Я говорю, мам, успокойся. Ну, закрыта дорога туда, не открывает Бог. Вот ну, нет возможности. Нет, надо ехать, надо ехать. Отец говорит, слушай, давай мы сейчас никуда не будем ехать. Давай мы здесь сейчас будем... Бог все усмотрит. Нет, надо ехать. И, в общем, вы знаете, по маминому совету мы ехали. Ехали до того момента, я в начале 90-х еще пригнал машину из Германии. Ну, тогда это была большая ценность, и можно было на квартиру ее поменять. И вот в очередной раз папа поехал один. Бог допускает так, что он попадает в аварию капитальную. Он виноват 100% получается. Ну, хотя он прекрасный водитель, он всю жизнь проработал за рулем. И кроме того, что мы потеряли эту машину, он отдал еще все деньги, которые у нас были, чтобы восстановить ту машину. И вот представляете, Бог нас остановил. Папа говорил, давай остановимся. Мама говорит, нет, надо ехать. Я тогда еще задумался, вот интересно, а получилось все равно, как папа говорил. Второй пример. Я бы их много мог привести, я просто приведу еще один. Я помню, как мы, ну, когда к моей свадьбе у меня была уже однокомнатная квартира. Мне ее родители подарили на 25 лет в Бишкеке. И вот, ну, прожили мы там год-два, Бог давал нам возможность расшириться. Ну, купить побольше квартиру, уже там у нас ребенок родился. И вот рядом с родительским домом, в соседнем, продавалась прекрасная трехкомнатная квартира. И вы знаете, за нее просили 10,5 тысяч долларов по тем временам. Ну, сейчас вроде это уже не так много, а по тем временам у меня зарплата 30 долларов была. Большая сумма. И вот мы, знаете, Бог благословляет нас. Мы свою однокомнатную квартиру продаем там за неделю, даже меньше, и берем хорошие деньги за нее. Нам надо добавить было сколько-то, я подзанял часть, и ну, все складывается так, и те люди готовы нам пойти на уступку. Мама говорит, берем, берем, быстрее, давай берем, чтобы у вас была трехкомнатная квартира. Отец, он интересно, вот я до сих пор не могу понять, почему он так сказал. Он говорит, знаешь что, сынок, я тебе посоветую, не покупай эту квартиру. А мне она до того понравилась. И соседей я знаю с детства, и подъезд такой хороший. Говорю, пап, почему? Он говорит, знаешь, я тебе посоветую, до осени сними квартиру, а осенью купишь. А мама, да ты что, да такой вариант, тут рядом квартира. Мы свою квартиру продали однокомнатную за 6,270, по-моему, как сейчас помню, долларов. А ту надо было, та обошлась в итоге за 10,250, что-то такое. Но это был 98-й год. Мы залезли в долг, заняли там что-то около 3000, купили эту квартиру осенью, купили за 10,200 с чем-то, осенью эта квартира стоила 6000. Вот вы понимаете, произошло там обвал в России этих цен, и у нас то же самое произошло. То есть у мамы работал разум и работал правильно. А за отцовским словом стоит Божий авторитет. Женщина при всем своем разуме не может прыгнуть выше своей головы, выше мужа. Муж назван главою жены. Поэтому, дорогие сестры, вот то, что говорилось сейчас, это будет правильно. Может быть, вы не понимаете. Муж говорит, давай вот так поступим, а вам кажется, это совсем неправильно. Доверьтесь, и Бог, даже если муж ошибается, обратит это в благословение. Понимаете? Поэтому вот об этом здесь идет речь. Что еще искала душа моя, и я не нашел. Мужчину, тут речь идет мудрости разум. Мужчину нашел одного из тысячи. То есть не всякие мужчины тоже умные, да, мы понимаем. А женщины между всеми не нашел. Потому что жена не может быть выше мужа. Вот и все. Здесь об этом речь. Извините, может быть, сильно заумно я говорил, но текст такой. Спасибо.
Здесь пару вопросов. Две записки, я так понимаю, они с одного, от одного человека. Почерк одинаковый, такие слова. Как правильно поступать, если отец шутит в доме, раздражается, а потом собирает семью и, не попросив прощения, предлагает вечером читать Слово Божие, молиться, собирает вот семью для чтения и... Что если он читает очень монотонно, а потом нередко даже и задремать может, даже на молитве. Ну, я хочу так сказать. Вы знаете, Слово Божие нам говорит очень много о том, чтобы мы молились друг за друга. И я бы хотел обратить внимание на силу молитвы. Знаете, вот нам Писание говорит, особенно вот когда мы читаем первое, например, послание Иоанна, то здесь говорится такие слова в 5 главе. «Если кто видит брата своего, согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не смерти». Вот. То есть нам говорится о том, чтобы мы молились, Помните, Иаков тоже об этом говорит в 5 главе в заключении, что говорит, если кто обратит, говорит, вот человека от грехов, да, то пусть знает, что покроет множество грехов. То есть я бы хотел обратить наше внимание на то, что вот в таких ситуациях, да, мы видим, что как бы неправильно, не можем как бы обличить там грех какой-то, чтобы там на замечание, на отлучение или еще что-то. Вот. Мы должны увещевать и должны молиться за таковых людей, чтобы Господь действительно дал прозрение покаяния. Вопрос такой, скажите немножко о благословении родителями детей. Вот пример, как Иакова своих детей собрал, благословил, как в наши дни. Знаете, нам Слово Божие говорит очень много о благословении. Есть несколько вещей, которые мы должны очень ясно понимать. Первое, благословение всегда зиждется на каких-то условиях. Не бывает ни одного благословения без условий. Да? И вот, например, когда, помните, Господь, мы читаем во Второзаконии, когда Он произнес благословение и проклятие, и потом Он обращается, и Он говорит, выбери сегодня благословение или проклятие, жизнь или смерть. Да? Значит, мы должны именно, вот когда говорится о детях или еще что-то, мы должны их учить, внушать и наставлять то, что ихнее благословение, оно независимо от того, что мы произнесем, во многом будет зависеть от того, если они станут на путь благословения. Если они будут идти путем исполнения Слова Божия, будет благословение. Но другое, Господь нас призывает, помните, в Нагорной проповеди Господь говорит, благословляйте, а не проклинайте. Да? Мы должны произносить благословение. Когда-то мы еще в числа читаем в 6 главе удивительные слова 23 стиха, где Господь сказал, 22 даже, и сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилю, говоря, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим, помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Нам Писание призывает к тому, чтобы мы так благословляли, да? Этим мы можем благословлять всех. Родительское благословение очень важное. Я бы хотел, чтобы мы были осторожны в том, чтобы мы не делали искусственно какого-то пророчества в своем благословении. Если Господь вам полагает на сердце что-то, да, молитесь и благословляйте. Но не надо делать искусственно что-то, да благословить Господь тебя, от тебя произойдет 10 сыновей, 10 царей там или еще там что-то, да. Мы не видим к этому основания. Но хочу вам сказать, что и в наше время Господь иногда дает на сердце родителям, чтобы они молились и призывали благословение определенным образом. Я просто лично могу засвидетельствовать вот о своей жизни, да, вот моя мама, когда еще даже не родился, она была в положении, она рассказывает, папа рассказывал, да, что она очень молилась такой молитвой, вот как за Иоанна Крестителя, да, чтобы исполнился духа от чрева матери, да, и она молилась, чтобы я был служителем. И вы знаете, настолько это было, казалось бы, по-человечески неразумно, я уже, находясь здесь в Америке, живя здесь, у меня никогда в разуме не было, что я смогу быть служителем. Одна причина была очень серьезная, да, я страшно заикался. Я себя никогда не видел ни проповедником, ни что, да, но вот мама всегда так молилась, да, и она говорила даже вот так в лицо иногда мне, там, что-то мы там балась, она, ты же будущий служитель, как ты можешь там вот что-то, вот такие фразы я помню, да, в своей жизни. То есть что-то Господь ей положил, и она молилась об этом, и даже говорила, да. И это было как-то пророчески, да, вот как-то Господь исполнил это в жизни. То есть, если такое Господь полагает в вашем сердце, молитесь и благословляйте. Но не надо это делать искусственно, да. Но есть благословение, которому нас призывает Господь, чтобы мы благословляли своих детей, благословляли окружающих и так дальше. Да? Это мы должны делать. И такой вот тут тоже очень важный вопрос, тревожный. Что можно предпринять в такой ситуации, когда взаимоотношения между родителями и детьми резко ухудшились по той причине, что дети имеют тесную дружбу с ребятами-пятидесятниками? И эта дружба явно ведет к замужеству, то есть о дочери идет речь, да, или о дочерях, чему мы, родители, категорически против. Но вы знаете, естественно, отношения испортятся. Даже нету здесь вопросов, да. Почему? Потому что здесь уже идет противление духа. Я бы сказал, что это действительно серьезная проблема. Если мы посмотрим, мы не беремся и не можем судить и каких-то людей отправлять в ад или в рай. Нам не дано это право. Но нам дано право на основании Слова Божия определять, есть ли заблуждение, отклонение, ереси и так дальше. Да? Пятидесятничество в корне в своем учении отклонение от Слова Божия. Что значит есть ересь? Поэтому мы должны, вот нам Слово Божие говорит о том, что в буквальном смысле, да, еретика после первого и второго вразумления отвращайтесь. В этой записке я вижу большую проблему в корне. Когда-то была первая встреча и вторая, на что родители совершенно не прореагировали. И для них это было все нормально, да. Теперь зашло дальше, и они категорично против свадьбы. Но тогда, когда дети встречались первый раз, второй раз, завязывалась дружба, они в этом не видели большой опасности. А Слово Божие нам говорит, вот опять-таки мы ворачиваемся к тому, чтобы иметь правильное отношение к Слову Божию. Да? Слово Божие говорит, после первого и второго вразумления, и даже не просто дружественных отношений, а тогда, когда собраны для вразумления, раз, произошла беседа, два, ты видишь, люди не изменяют, стоят на своем, точка, прекрати общение. Не должно этого быть. Категоричность, это же не наше. Мы иногда думаем, что вот братья такие, знаете, резкие, может быть, грубые, ну, братья, сестры. Ведь мы же пытаемся Слово Божие исполнить, да? Написано раз-два и точка. Мы должны это сделать. Допущена ошибка. Поэтому в первую очередь, что касается этой записки, я не знаю, кто написал, должно быть глубокое раскаяние с обеих родителей. Вы нарушили принципы Слова Божия. И должно быть глубокое раскаяние. Оттуда начнутся строиться взаимоотношения с вашими детьми. Пост и молитва, и также совместная, будем говорить, работа со служителями, может быть, совместный пост и молитва, чтобы Господь исправил это положение. Да? Пока нету брака, нету свадьбы, все возможно. Все возможно верующему. Но должно быть в первую очередь с вашего раскаяния. Допущена ошибка со стороны родителей. А потом дальше совместно с служителями, я уверен, что Господь может это сделать. Вы поймите очень правильно, вот вы знаете, этот очень глубокий пример, как вот образец взаимоотношений нам показан семейство Иакова. Вот Иосиф и его отец Иаков, да. Вот посмотрите очень внимательно. Иосифу нам нигде Слово Божие не говорится, чтобы ему являлся Господь. Библии, как таковой, писаной не было, Господь ему не являлся, но мы видим очень глубокое почтение к принципам Божьим, да, к законам Божьим, когда Иосиф готов был убежать, в тюрьму попасть, хоть что, да, но чтобы не согрешить. Он говорит, боюсь Бога. Да. Как вот важно мы это видим, и мы понимаем, что это было ему привито или сказано отцом. Другого нету источника, да? Мы видим, что это... То есть, посмотрите, насколько Иаков в своем взаимоотношении со своим сыном, когда вот он вместе жили, они сидели возле костра, еще что-то, да, он подымал авторитет Бога. Произошло это. Теперь посмотрите, мы видим до того, как Иосиф получил благословение от своего отца, мы видим, что Господь его возвеличил очень высоко, да, и поставил большую ответственность. Но, обратите внимание, мы видим отношение Иакова, Иосифа, когда мы видим с вами в 47 главе Бытие, да, когда уже вот мы видим, что пришел Иаков к Иосифу, и смотрите 7 стих. «И привел Иосиф Иакова, отца своего, и представил его фараону». Что это было за представление? Так коротко сказано. Но он его представил таким образом, посмотрите дальше, «И благословил Иаков фараона». И 10 стих опять, «И благословил фараона Иаков». Да, дважды благословил. Посмотрите. «Пришел Иаков, который пастух». В предыдущих стихах мы читаем в 46 главе «Мерзость для египтян, пастухи овец». Да? Пришел, ну, мерзко, так слово написано, да? Старик, сморщенный, пастух овец и так дальше, да? Но он его представил так, что фараон склонил перед ним голову. Для благословения, да? Меньший благословляется большим, да? Посмотрите вот эти взаимоотношения. Иаков сделал свое дело. Он поднял авторитет Слова Божия в глазах Иосифа очень высоко. Этим самым Иосиф настолько имел уважение, почтение к отцу, что перед правителем тогдашней цивилизации, да, он его представил в таком положении, что фараон склонил перед ним голову. Какое благословение! И это до того, как произошло то, что Иаков благословил Иосифа, его сыновей Ефрема и Манассию, да? Вот как важно нам увидеть вот это, понять вот это, да? Если будет вот это в жизни, то будет и благословение. Хорошо, спасибо.
Братья и сестры, еще один вопрос, но по поводу Виталия Викторовича, вот он говорил о благословении детей, надо ли благословлять детей. Вообще, знаете, обратите внимание, наше слово имеет огромную силу. В одном месте, где мы несли служение, я наблюдал за одной семьей, и вот я не мог понять вообще, почему у них все не ладится. Вот, знаете, один сын, там у них несколько детей в семье, уже все взрослые, уже свои дети и внуки есть. Но вот я наблюдал за ними, вот проблемы у всех. Один там разбивается на мотоцикле, ломает спину и уже там 20 лет сидит в инвалидной коляске. У других какие-то болезни такие нехорошие, знаете, то порок сердца, то еще что-то. Я вот наблюдал за ними, и для меня всегда был вопрос, почему у них так происходит? И представляете, как-то одна из дочерей, она поделилась о том, как была жизнь в их семье. Она говорит, ты не представляешь себе, отец, он много пил, и он всегда приходил домой, много ругался, и матери всегда говорил одни и те же слова. Будь проклята ты и все твои дети. Закончил в безумии страшном. Полностью умалишенным он закончил жизнь. Это на глазах происходило у нас. Вот, братья и сестры, мы порой не задумываемся, когда что-то говорим в адрес своих детей или близких. Да ты такой безрукий, да ты, извините, баран, да у тебя и все. Это же самые настоящие проклятия, братья и сестры. Это самые настоящие проклятия. Я, помните, как когда Иаков благословлял 12 колен Израилевых, и вот там он говорит, Симеон и Левий, по-моему, да, за Дину, сестру свою, убили вот там всех мужчин в городе. Он не ругал их. Вот помните, что он сказал? «Да будет проклят гнев их». Он не сказал в адрес них ничего. Вот понаблюдайте за собой. Благословляем мы наших детей или делаем что-то другое? И два благословения, которые практикуются у нас в церкви. Первое, когда мы приносим детей на благословение, да, маленьких. А второе, когда наши дети вступают в брак, создают семью, мы даем свое родительское благословение. Это точно то, что мы практикуем. Еще один вопрос. Как нам быть? Наша семья разваливается, потому что мама настраивает детей одного против другого. Она член церкви. Я боюсь навлечь на себя, может быть, чей-то гнев, потому что до конца ситуации не знаю. Вопрос очень конкретный и персональный. Может быть, мама может сказать, что папа то же самое делает. Я не знаю. Но по этому поводу, безусловно, такое поведение крайне неразумно. Как быть? И проблема же еще в том, что, скорее всего, мама не хочет принимать ничего от папы, когда он, может быть, и говорит, слушай, что ты делаешь, да? Как быть? А вот Библия дает ли нам какие-то подобные примеры? Мы находим конкретный пример в жизни Ревеки и Исаака. У них было два сына, помните? Иаков и Исав. И получается, что папа как бы больше был привязан к одному сыну, да? Ему нравилось кушанье, которое он приносил. А мама была привязана к другому сыну. И вы помните, что она сделала, когда отец хотел благословить кого? Исава. Она научила своего сына, дала ему одежду, приготовила еду, и тот завладел благословением брата. Да так их настроила. Кто это сделал-то фактически? Мама. Да так настроила, что Исав сказал, приближаются дни плача об отце моем, я убью его. Можете себе представить? Как тут быть? Кстати, интересная позиция самого Иакова, Исаака, как он ведет себя во всем этом, да? Он повел себя разумно. Я думаю, что в этом случае, в любом случае, Бог, он ставит порой все в нашей жизни на свои места, даже когда мы совершаем ошибки. Но, что бы я посоветовал? Наверное, муж сейчас в данной ситуации не авторитет для жены, не принимается его слово. Будет неплохо, если кто-то даст разумный совет со стороны. Но здесь надо быть очень осторожным. Это одно, что можно сделать. А второе, молиться надо. Вот как ни странно, молиться надо, чтобы Бог вмешался в эту ситуацию. И Господь, Он может так все повернуть и показать вот этой сестре неразумность ее действия. Молись, дорогой брат, и дай Бог тебе мудрости.
Друзья, поступило две записки. Одна записка довольно-таки, может быть, сложная, но ответ простой. Как вы можете дать совет? Моя мама каждый раз заводит скандал, если я прошу молиться ее за то, чтобы Бог помог мне в выборе невесты. Мне нравится одна сестра из нашей церкви, она член церкви, но мама ненавидит ее, потому что ей наговорили о ней и так дальше. Я не буду до конца даже читать, но вопрос, конечно, нелегкий, но ответ простой. Для таких ситуаций и существует церковь, есть руководство. Я бы очень поощрил, кто написал эту записку, подойдите к служителям вашей церкви. Разные ситуации, в некоторых вещах надо просто разобраться, посмотреть, может быть, вникнуть, помолиться вместе и так дальше. Одно хочу предупредить, в Слове Божьем все-таки говорится очень ясно о том, что в выборе вот жениха-невесты родители должны играть очень важную роль. Игнорировать мы не можем. Но есть недопонимание или еще что-то. Для этого существует вот именно церковное, так сказать, строение, которое Господь создал. Есть служителя. Обязательно подойдите. Дальше. Как быть в тех случаях, когда взрослые дети не хотят слушаться? И если их родители предупреждают о том, что непослушание их может обернуться в детях детей, а дети говорят, не накликай, не проклинай. Проклинать и накликать не надо, но объяснить мы должны. И я бы хотел, знаете, сказать то, что вот, мы должны, как родители, не просто часто вот мы бываем ну, где-то в какой-то мере голословны, знаете, когда вот мы разговариваем, или еще что-то. Но я бы хотел, чтобы вы обратили внимание вот на что. Исаия в 55 главе говорит такие слова с 10 стиха. «Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Дорогие братья и сестры, мы имеем в руках Слово Божие. Вот то, что у нас есть, это не слова кого-то, это Слово Божие. Я сожалею, когда вот иногда встречаешься даже среди верующих, когда люди говорят, да вот знаешь, второе послание Петра небогодухновенно, там песни песней, это небогодухновенно. Это все Слово Божие, последняя точка и иота. И я бы просто хотел поощрить, что силу имеет не наше слово, а Слово Божие. Во всех этих вопросах, когда вы беседуете со своими детьми, я бы очень хотел, чтобы вы сели где-то с ними, да, и раскрыли им Слово Божие, и прочли. Это будет иметь силу. Оно будет работать, оно будет разбивать камень сердца, да. Ваши слова, когда вы будете просто говорить, да вот остановись, да тебе будет то, да все это... Поймите, друзья, это эффект не имеет. Это ваши слова. Но когда вы откроете Слово Божие и прочитаете им, и помолитесь, и верите их в руки Божии, это будет иметь эффект. Делайте именно это.
Может ли то, что человек вырос в семье, где его не любили, в семье, где его не подчеркнуто любили, очень подчеркнуто, строго за все наказывали, оказывать влияние на то, как он ведет себя в семье и с детьми. Тоже непрощение, та же нелюбовь, та же строгость чрезмерная к детям. И человек не понимает, что он не знает с детства, как любить, подчеркнуто двумя чертами. Как освободиться от этого гнета и научиться любить и прощать? Безусловно, это может быть. Знаете, Давид говорит, горе мне, что я сейчас не нашел тот псалом, горе мне, что я жил все время там рядом, называет народ какой-то, я к миру, ну чуть слово, а не за меч. Да? То есть, если человек вырос в такой обстановке, где в семье вот так вот все сводилось к таким вот строгим наказаниям, это, безусловно, формирует и его форму поведения в его будущей семье. И, знаете, кто-то так интересно сказал, если дети нервные, то лечить надо прежде всего родителей, потому что это напрямую влияет. И поэтому, как освободиться от этого? Братья и сестры, такие ведь изменения, они не могут достичься тем, что ты просто будешь говорить, вот ты не любишь, вот ты не любишь, или вот ты ведешь себя неправильно. Человек и сам это прекрасно понимает. Человек это прекрасно понимает, но измениться он не может. Что здесь должно произойти? Должно произойти обновление ума, как говорит Священное Писание. Я могу рассказать про себя. Я в 22 года покаялся. И, ну, вы знаете, ну, у молодых людей, которые там, что у них в голове? Ничего практически доброго-то нету, да? И все мысли, они греховные. И, ну, я вот вспоминаю, если я там говорил где-то с девушками, в голове моей чистого ничего не было. Когда я покаялся, для меня было огромным свидетельством. Я хорошо запомнил тот момент, когда в один из дней я стою, там я учился в институте в то время, беседую с однокурсницей, и вдруг я ловлю себя на интересной мысли. Я уже верующий. В моей голове нет ничего нечистого по отношению к этому человеку. Для меня это было такое откровение, мышление изменилось. Кто это сделал? Это сделал Бог. И вот тут то же самое. Нужно молиться за вашего мужа. Молитесь, тут человек написано, может быть, жена это. Молитесь за него или за нее. Лучше, если он сам тоже будет молиться, чтобы Бог изменил внутренний настрой, внутренний мир. Это очень-очень важно. И в этом случае произойдут изменения. Дальше. Насколько серьезно обещание перед мужем и женой? Например, просьба жены игнорируется, хотя ответ звучит «хорошо, сделаю», но никогда не исполняет. А если направить ответ и досыта, что делает жена в такой ситуации? Ну, то есть, когда дается обещание, говорится какое-то слово и не делается. Братья и сестры, Бог, наверное, всех нас уже неоднократно учил. Лучше не пообещать и не сделать, чем пообещать и не сделать. Это серьезная проблема, когда мы просто бросаемся словами на ветер. Ну, человек что-то просит, а я, ну, чтобы он быстрее отстал. А, ну, хорошо, давай, я сделаю, вот, в следующую пятницу. И я даже не отметил себе и забыл. Это очень плохо. И что можно тут сделать? Но, опять же, должно произойти изменение в понимании человека этого вопроса. Он должен увидеть, что это грех перед Богом. Писание ясно говорит, не торопись обещать языком твоим. Не торопись. Поэтому, опять же, молитесь за него. Молитесь, чтобы он увидел эту ситуацию, чтобы он покаялся в своей неправде, и чтобы Бог начал его менять, начал открывать. Знаете, у меня недавно произошла интересная ситуация, очень неприятная ситуация. Один у нас, ну, член церкви, брат его парализовало, приехала там дочка, и дочка очень непростой человек, я так сделал для себя вывод, неверующий человек, и сложно с ней общаться, она не, ну, не с нашего места, и у нее какие-то претензии, какие-то требования, вот то, и я при встрече с ней, когда мы говорили, я не помню, прошло какое-то время, мы говорили, я сказал, вот это надо сделать, я постараюсь вот это сделать. А сейчас, когда мы пришли к ней, она говорит, а ты обещал. А ты обещал. Я говорю, слушайте, ну я не помню, как конкретно это было сказано. Она говорит, а я помню. И все. И что ты сделаешь? И я просто должен был сказать, вы простите меня, пожалуйста, я, видимо, либо забыл, либо несерьезно отнесся, простите меня, в этом я виноват. То есть, братья и сестры, мы невнимательны к нашим словам. Они идут из нас, в том числе и обещания, А потом только мы осознаем, что есть последствия. Безусловно, это неправильно, если обещает и не делает. Надо изменяться и надо исправлять это.
Такая тоже записка. Как поступать в том случае, если муж не разрешает жене делать добро людям, даже родным? Или против того, чтобы самому отдавать десятую часть заработка, но еще и жене в этом препятствует? В Библии написано, кто разумеет добро и не делает, тому грех. И вот о десятине. Интересная записка. Я вижу здесь одна из проблем в этой записке, хотя здесь как бы в кавычках стоит «даже родным». Корень, наверное, здесь. А жена хочет помогать, жертвовать где-то родным, там куда-то посылать или еще что-то, а муж препятствует. А не надо этого делать. Я бы, знаете, сказал, и вот что касается десятины, я просто прочитаю место Священного Писания, чтобы нам немножко понять. Вот в первом послании Петра, мы об этом уже слыхали, да, здесь говорится такие слова. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». И дается пример, 6 стих. «Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха». Подумайте немножко, о чем идет речь. Говорится о том, что Сара настолько повиновалась своему мужу, и написано, она не смущалась ни от какого страха. А какой страх был у Сары? А вы знаете, были такие ситуации в жизни, когда Авраам говорил ей такое делать, что, наверное, страх пронизывал до пяток. Да? И написано, она повиновалась. Я не говорю о том, чтобы делать грех, другая культура или еще что-то, но все-таки запомните о том, мы в Библии находим много примеров, что за решение, или будем говорить, за то, что делается в семье, жена не несет ответственность, а несет муж. Да? Даже то, что мы говорим, обеты, слово, она дала обет, если муж не утвердил, он недействительный. Даже такие вещи, да, и то нам Слово Божие показывает. Поэтому я бы хотел сказать, что, знаете, не надо смущаться, надо молиться и за этого человека, за этого мужа. Корень, я думаю, здесь стоит больше в том, что желание помочь своим родным, в чем муж препятствует. Надо быть осторожным и в этом плане проявить мудрость. Но вообще-то мудрость жены – повиновение мужу во всем, как Господу. Поэтому этот вопрос – молиться, но переступать мужа и делать проблемы в семье из-за этого, особенно из-за деньги, помощь, пожертвований не стоит. Пусть Господь даст вам мудрости и благословит.
Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, все, кто в этот утренний час пришел в Дом Божий. Вы знаете, насколько приятно находиться в вашей общении, как приятно видеть устройство, благословение и ту благодать, которая пребывает в вашей церкви. При том, что нужно отметить, что далеко не везде и не всегда царит такая обстановка и такая атмосфера. Хотелось бы оставить пожелание: дорожите тем, что вы имеете. Дорожите, молитесь об этом, чтобы Бог явил милость свою и продлил вот это прекрасное время, которое вы имеете. На протяжении прошедших 2 дней мы достаточно многое, думаю, говорили о семье, о устройстве семьи. И сегодня я хотел бы, наверное, о семье говорить во вторую очередь. Сегодня желание сердца моего поделиться словом из Священного Писания и темой, которая, на мой взгляд, является очень актуальной для любого верующего человека, для любого дитяти Божьего. И в основании я хотел бы прочитать слова, которые записаны в книге Откровения в 3 главе стих 11. Слова Господа: «Се гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». И вы знаете, прежде всего хотелось бы обратить внимание на вот это заявление Господа Иисуса Христа: «Се гряду скоро». Нам досталось жить в удивительное время, и это время удивительным является по многим факторам. Я хотел бы выделить один из этих факторов. На наших глазах очень быстро происходит перемена в сознании многих людей, что такое хорошо и что такое плохо. Я приведу простой пример. Знаете, 20 лет назад абсолютно все понимали, что штаны без дырок – это хорошо. Правда? А если штаны дырявые, все понимали – это плохо. И либо этот человек неряха, который их носит, ну либо он настолько обеднел, что не может купить себе нормальные штаны. Или еще пример. Знаете, если бы 20 лет назад кто-нибудь из нас увидел бы человека со спущенными штанами, который идет и держит их, ну мы бы, наверное, сказали, ну надо бригаду скорой помощи вызывать из психиатрии, чтобы его быстрее забрали там и подлечили, потому что штаны, они для того и штаны, чтобы их одеть, ну нормально как-то подпоясаться и идти. А сегодня, вы знаете, у нас на глазах вот происходит перемена мышления в этих вопросах, и как будто бы кто-то сказал, а почему это плохо? А кто сказал, что это плохо? А может быть, ты что-то не понимаешь? А может быть, как раз у тебя что-то неправильно в голове, а вот это вот правильно? И, дорогие братья и сестры, я повторю, я хочу сказать, что я не хочу говорить о самих этих штанах, к примеру, но дырявые штаны было плохо 500 лет назад. Дырявые штаны было плохо 100 лет назад, 20 лет назад. Это всегда было плохо. А сегодня они продаются в магазине новые, а уже дырявые. Вот интересная ситуация. Происходит изменение в сознании людей. Того, что такое хорошо и что такое плохо. Дорогие друзья, к чему я это говорю? Вы знаете, серьезная проблема наступает тогда, когда такой вот подход приходит в духовную сферу нашей жизни, и когда начинает ставиться под сомнение основополагающие устои человеческого общества. Простые примеры. Авторитет старшего поколения. Уважение к родителям или к учителю в школе. Традиционная семья и принципы устройства семейной жизни, когда эти и ряд других моментов начинают ставиться под сомнение, наша жизнь погружается в хаос и наступает неразбериха. И вот знаете, очень интересно, но Священное Писание говорит нам, что одна из тех областей, которая будет ставиться под сомнение в последнее время, это истина о втором пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Петр по этому поводу пишет следующие слова. Второе послание Петра, 3 глава, с 3 по 4 стихи. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по своим собственным похотям и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же». Вы знаете, сегодня этот вопрос, он очень громко ставится на повестке дня. А кто сказал, что Иисус Христос придет во второй раз? И, дорогие друзья, на протяжении всей истории человечества люди жили с этой мыслью, что наступит такой момент, доживем мы до него или не доживем, но каждому из нас надлежит предстать пред святое лицо Божие, чтобы дать отчет за прожитую жизнь. Сегодня нам говорят, да нет, все это неправда. Вопрос будет или нет, кто сказал это. И такими заявлениями не просто ставится под сомнение факт второго пришествия Иисуса Христа. Такими заявлениями выбивается почва из-под ног человека для того, чтобы мы правильно строили свою жизнь. Сейчас я знаю, что в церкви, там, где Виталий Викторович совершает служение, трудится еще один брат, кто-то, может быть, его знает, он из Казахстана, Николай Александрович Гаврилов. Я помню, как он рассказывал такой пример. Один из его братьев, неверующий в Бога человек, он как-то говорит: вот слушай, Николай, вот ты всю жизнь вроде бы верующий, ты всю жизнь вроде бы вот стараешься правильно жить, но вот представь себе, прием туда, а там ничего нет. И что тогда говорит? Бог дал ему мудрости, как ответить. Он говорит: а что тогда? Что я потерял? Дети у меня нормальные, никто не стал наркоманом, пьяницей, все служат Богу. У них нормальные семьи. Я прожил свою жизнь так, что мне не стыдно оглянуться назад. Что я потерял тогда? Ничего. А говорит: теперь давай мы перевернем пластинку. А представь себе, что ты придешь туда, а все то, что говорило Священное Писание, это правда. Тогда что? И вот он говорит, брат так быстро сказал: ну ладно, ладно, знаешь, хватит об этом, сел в машину и уехал. Дорогие друзья, сегодня есть немало людей, которые хотят поставить под вопрос истину о втором пришествии нашего Господа Иисуса Христа. И возникает вопрос перед нами: а можем ли мы сегодня точно так же, как 100, 200, 300 лет назад, положиться на Слово Божие и сказать: это истина. Только так и будет, как здесь написано. Господь сказал следующие слова интересные. Евангелие от Луки, 21 глава, 33 стих. Там они написаны: небо и земля придут, но слова мои не придут. То есть, если говорить, что более основательно, наша земля, на которой мы живем, небеса, которые распростерты над нами, или слово, которое сказал Иисус Христос, его слово гораздо более значимо и гораздо более надежно. Наступит такой момент, когда ни неба, ни земли уже не будет, но Слово Божие исполнится все до йоты. В одном нашем христианском гимне мы поем такие слова: обетования всегда пребудут. Кровь Иисуса их подтверждает, хотя погасла надежда в жизни, что обещал Бог, то даст. Пусть искушения кругом бушуют, но сила крови дает победу. И радостно я пою в надежде, что обещал Бог, то даст. Что обещал Бог, то Он исполнит. Хотя бы в жизни погибло все, хотя бы звезды погасли в небе, обетования все стоят.